У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии «Спутника» самой цитируемой радиостанции России работаю я, Дарья Чередник, и из самоизоляции со мной на связи мой коллега Никита Воронков. Никита, приветствую.
Приветствую, всем здравствуйте.
Все лето в перчатках и масках. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что, скорее всего, россиянам предстоит соблюдать нынешние правила безопасности все лето. Так она прокомментировала предположение о том, что с наступлением жары коронавирус погибнет. Пока не ясно, что будет летом. На сегодня картина следующая. Дадим немного цифр. За минувшие сутки выявлено 9700 человек, заразившихся коронавирусом. Уже второй день прирост держится на уровне меньше 10 тысяч, что не может не радовать. Умерло 94 человека. Всего по России выявлено сейчас 281 752 случая заражения.
Но, тем не менее, мысли о предстоящем лете и отпусках волнуют россиян, конечно же. По словам Анны Поповой, состоится ли курортный сезон в этом году, станет ясно в ближайшие две недели. Главным показателем станет динамика заражения.
Да, в общем, длинные, долгие выходные дома – это одно, а съездить куда-нибудь на морешко погреть – пузика – это совсем другое. С нами на связи академик Российской академии наук, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Вадим Валентинович, приветствуем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, давайте все-таки традиционно сначала по приросту. Вот эти 9700, чуть больше, чем это было сутки назад, но, тем не менее, это все-таки меньше, чем 10 тысяч, а у нас доходило, по-моему, почти до 11 тысяч за сутки выявленных. Вот это насколько обнадеживающая динамика, и с чем вы ее связываете?
Ну, здесь нужно учитывать, что у нас сейчас примерно 10 тысяч ежедневно последние дни выявляется. То есть тут определенное одно и то же количество новых случаев примерно. Где.
Примерно, но последние два дня все-таки меньше 10 тысяч.
Да, но при этом больше людей обследовано, по-моему, вчера и сегодня. А это как раз говорит о том, что действительно можно говорить, что ситуация, эпидемия стабилизировалась на определенном уровне, вот такой 10 тысяч, грубо говоря, в день новых случаев. То есть прироста вот такого бурного распространения, которого можно было бы ожидать, если бы меры не принимались, такого мы не наблюдаем. Ну, конечно, Вадим, о прекращении Вадим... тоже речи нет. 10 тысяч случаев в день – это тоже много. Но
уточнить хочу.
Стабильно и больше обследованных.
Вот, да, вот в связи с этим, с этой вашей фразой «больше обследованных», а может ли нам это говорить о том, что все-таки пошло на спад? Пусть оно и ровненько все равно держится, но количество проведенных тестов увеличивается, а количество выявленных, ну, даже чуть-чуть сокращается.
Здесь немножко нельзя прямо так воспринимать, потому что раньше обследовали в основном тех, кто из-за рубежа, и тех, кто контактировал с уже заболевшими. А сейчас уже немножко стали расширять, может быть, обследование. Поэтому будем говорить пока только про стабилизацию. Поэтому говорить о том, что это уж явно пошло на спад, нет. Явно пойдет на спад, когда у нас число выздоравливающих, выздоровевших, какой-то день будет больше, чем число новых случаев. Тогда будет ясно. То есть, допустим, заразилось 9 тысяч, а сняли диагноз, выздоровели 11 тысяч. Ну, значит, пошли вниз. А если будет 10 и 10, вот это и будет та самая плата, про которую нам все время говорят. То есть останется стабильное число людей, которые вот в настоящий момент заражены этим ковидом.
Так хотелось порадоваться. Правильно я понимаю, что далеко не сразу снимается диагноз? Вот я просто сейчас переписываюсь с приятелем, который в тяжелой форме переболел ковидом. Буквально позавчера его выписали. Счастье было неимоверное. Но пока он продолжает находиться в самоизоляции, пока ему сказали дальше наблюдаться, через 12 дней, если не будет ухудшения, вызвать врача из поликлиники, продолжать дома проходить лечение, продолжать принимать лекарства, ни с кем не контактировать, и все в этом духе.
Все верно. Ну, как раз вот поэтому у нас кривая, если можно так сказать, кривая выздоравливающих где-то на месяц отстает от кривой заразившихся. То есть в среднем где-то на третий, а неделя на четвертый снимают диагноз. Это вот несколько затрудняет ситуацию, то есть люди остаются достаточно долго вирусовыделителями, и это нас заставляет все-таки соблюдать меры предосторожности длительно.
А пойдет ли на спад, учитывая то, что начинаются вот эти, так скажем, поэтапные снятия, да, ограничительных мер
по
коронавирусу?
На мой взгляд, еще настоящие меры только еще приняли, потому что вот введение масочного режима и в какой-то мере еще это дополняет перчатки. А то считается, что 95% случаев заражения – это воздушно-капельный путь. От него защищают маски только. А вот некоторые считают, что если кто-то куда-то плюнул, потом дотронулся рукой и почесал глаз, то тоже может произойти заражение. Но вот Анна Юрьевна Попова, главный санитарный врач, считает, что это не более 5% случаев заражения с этим связано. Вот, поэтому вот, собственно говоря, масочно-перчаточный режим-то ввели всего неделю назад, поэтому он главный, в значительной мере можно даже и на производствах каких-то его сохранять, плюс еще дистанция, ну, у нас почему-то говорят социальная дистанция, ну, на мой взгляд, это немножко другое, а дистанцию, действительно, дистанция, маски, все это, конечно, весьма затруднит вирусу распространения, и эпидемия пойдет на спад.
Ну вот у нас, допустим, этот режим на работе очень жестко сохраняется. Маску снимаю, только войдя в студию, где я нахожусь одна.
Случаев нет у вас заражения в редакции?
Ну, у нас по максималке всех перевели на удаленную вот, работу. У нас здесь единица.
Ну, вот, значит, это эффективно.
Вот что хотелось у вас уточнить, Вадим Валентинович. Московская область. Воробьев заявил, что уже готова с понедельника начать выходить из режима самоизоляции, что собираются уже прям вот готовы-готовы открывать там некоторые производства. В общем, возвращаться к экономической жизни, в том числе и открывать стройки. Один из показателей, после которых можно вот приступать к таким шагам, это наличие в больницах 50% свободных койко-мест.
Да, нужно понимать, да, почему мы вообще боимся эпидемии коронавируса, потому что, как вы понимаете, большая часть, чуть ли не 99%, они переносят заболевания относительно легко. Но, к сожалению, в возрастной группе, там старше 65, там...
Нет, те, кто 65+, они остаются дома, для них ничего не меняется.
Я вам говорю, там, почему мы все это... Конечно, можно было, как там английский премьер говорил вначале, плюнуть на все, давайте все проэпидемичимся, но мы же не хотим, чтобы все-таки наши дедушки с бабушкой умерли. Вот, поэтому мы все эти строгости и вводим. А с другой стороны, нам же, конечно, надо заниматься и производством, совершенно понятно, какая-то должна быть, может быть, торговля, там, сельское хозяйство, оно должно работать. Поэтому вполне возможны условия, существуют условия для запуска этих производств. Опять же, тот же масочно-перчаточный режим, установление дистанции. Если это все соблюдать, то почему не открыть производство?
Ну вот я какой момент хотела уточнить. Вот этот момент с койко-местами. Не притянут ли
да,
за вот, уши? Потому что больницы-то открывают.
Про Блэра вспомнил, потому что вот как раз, хотя и вроде бы небольшой процент тяжелых случаев, но тем не менее их надо госпитализировать. И поэтому возрастает потребность в койко-местах. И, собственно говоря, вот эти все меры по стабилизации эпидемии, она направлена на то, чтобы сразу там 100 тысяч человек не попало в больницу, то есть не заболело, и им бы не хватило мест в больницах, как это в Италии было. Мы, конечно, с этим сумели справиться, открыли дополнительные койки, переквалифицировали другие медицинские учреждения, и у нас поэтому вот на данный момент дефицита нет. Тем более, что дошла пора, и выписывают много больных, или вообще снимают диагноз, или на домашний режим переводят. И у нас освобождаются вот эти места. Дефицита нет, какой был в Европе.
Так вот, Вадим Валентинович, наш продюсер дозвонилась в Министерство, в Минздрав Московской области прояснить вот этот момент с готовностью области по снятию режима самоограничения, по началу снятия, да, по открытию строек и т.д. и т.п. А там очень удивились, они не в курсе. Это как-то согласовывается с медиками?
Ну, я думаю, что это вот губернатор сказал, это совершенно ясно, что мы будем работать в этом направлении. И, конечно, он должен провести вот эту консультацию со здравоохранением. И уже после этого совещания, если действительно дефицита мест нету, которого вот мы все боялись, и я всегда боялся, что не справится наша система здравоохранения. Вот. Но если этого дефицита нет, то, значит, можно будет и расширять показания. Хотя я думаю, что вот если все меры соблюдать, то скачка заболеваемости не будет, тем более, что пожилые остаются на режиме самоизоляции.
По поводу, так скажем,
курортного сезона.
Будущих времен, да, я не смог подобрать благостных слов к этому. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшие 2 недели можно будет, исходя из динамики, дать какие-то прогнозы по возможности сезона отдыха в России. Подчеркиваю, в России, потому что перемещения закрыты между странами, и не факт, что вскоре откроются. Но вот
не факт,
внутри
что до конца
России,
года не откроются.
Да. Внутри России, наверное, можно как-то будет организовать. Так вот, с точки зрения с докторского взгляда, оцените, каким образом можно будет организовать перемещение между регионами, чтобы это было безопасно и не вызвало никаких там повторных вспышек и прочего.
Ну, конечно, это будет достаточно трудно организовать вот в нынешней ситуации, да, когда большая часть больных находится в Москве, и они же, можно сказать, одна из основных групп туристов, да, поэтому, конечно, надо будет ориентироваться на динамику показателей, как я сказал, если у нас выздоровевших станет все больше, то есть они уже будут и иммунны к будущему заражению, а новых случаев станет все меньше, то тогда можно будет реально думать об открытии курортов. Или какие-то уже специфические требования к каждому санаторию, к каждому дому отдыха, какие обследования сделать до того, как туда отправиться. Вот вполне возможно, что такая ситуация будет вот вначале будет именно так.
Листала сегодня свою ленту в соцсетях, наткнулась на сообщение знакомых из Сочи, где они пишут, что, в принципе, Сочи готов уже принимать туристов, причем с учетом тех мер, которые сейчас требуются, там, в том числе и социальная дистанция, там, в кафешке поставили стеклянные купола на берегу моря, да, чтобы зашел в кабинку.
Это очень разумно и будем в масках и в перчатках загорать на пляже.
В Ростуризме предположили, что уже с 18 мая могут разрешить открывать гостиницы, имеющие медицинские лицензии. Но опять же оговорились, что это пока так ориентировочная дата, пока это еще не, не конечный результат.
В каждом конкретном варианте надо взвешивать ситуацию. Ну, я, конечно, там отель, где проживает там люди в отдельном номере, семья, допустим, или один человек в отдельном номере, и вся администрация тоже соблюдает вот эти правила, про которых мы уже много раз говорили. Ну, в принципе, конечно, это вполне можно допустить. Другое дело, вот всякие общежития, это, конечно, могут стать рассадниками эпидемии.
Спасибо огромное, Вадим Валентинович. Напомним, с нами на связи был академик Российской академии наук, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. А мы после короткой паузы продолжим.
Коронавирус. Без паники.
Не доверяйте непроверенной информации. Все, что предпринимают власти в целях борьбы с коронавирусом, узнавайте только из достоверных источников на официальных сайтах городских служб и проверенных средств массовой информации. Не поддавайтесь на спам-сообщения в соцсетях. Соблюдайте бдительность и не поддавайтесь паническим настроениям. Будьте здоровы!
Двое на двое.
Продолжаем прямой эфир. По-прежнему для вас работают Дарья Чередник, Никита Воронков и на прямой связи со «Спутником» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета Дружбы народов, кандидат политических наук Павел Фельдман. Павел Яковлевич, приветствуем вас.
Добрый день.
Как думаете, не рановато власти Московской области решили снимать ограничительные меры? Вот у нас только что был эпидемиолог на связи, академик, он понимает, что говорит. Он сказал, что на самом деле всего неделю назад, как ввели настоящие меры защиты, безопасности, да, маски обязательное ношение перчаток, и, в общем, они еще, по сути, и не заработали.
Разумеется, у медиков, у ученых-экспертов в области вирусологии могут быть разные точки зрения на этот счет. Но есть федеральные единые критерии, специально установленные для того, чтобы определять момент, когда от одной стадии ограничительных мер можно переходить к другой, более слабой стадии. И сейчас, по словам губернатора Подмосковья, достигнута уже та стадия, отвечающая трем самым главным критериям, которая позволяет смягчить меры. То есть от одного человека, больного коронавирусом, заражается менее одного в среднем человека больного. Во-вторых, уже достаточно большой коечный фонд, 50% этих коек свободны, то есть в случае чего будет куда направить вновь заболевших. Ну и третье, Московская область достигла очень хороших показателей по тестированию людей. Соответственно, можно в соответствии с этими федеральными критериями переходить на следующий этап.
Вот у меня все-таки не дает мне покоя вот этот критерий по поводу коечного вот этого показателя. Вот я бы поняла, если бы 50% вот этого вот фонда, это были бы койки, которые уже освободились от людей выздоровевших. Но ведь эти 50% это же те, которые недавно открыли.
Ну, вот те люди, которые сегодня находятся в больницах, это в основном те, кто в наиболее тяжелой форме переносит инфекцию коронавируса. Это те, у кого она вылилась в итоге в двустороннюю пневмонию. И не стоит рассчитывать на то, что они скоро покинут больницу. Речь идет о том, что если вдруг эпидемиологическая ситуация развернется в негативном ключе, особенно после ослабительных мер, то тогда будет куда направить вновь заболевших. И именно для этого устанавливается такой критерий – в половину свободного коечного фонда. И Москва, и Московская область очень динамично наращивают это пресловутое количество коек, что позволяет каждый раз переходить на новый этап карантинных мер.
Павел Яковлевич, вот я смотрю на таблицу, но тут можно даже туда и не смотреть. Понятно, что Москва среди российских субъектов первая по выявленным случаям, по смертям от коронавируса, Московская область вторая. И у них, в принципе, достаточно серьезный отрыв как от третьего места, так и друг между другом.
Слушай, Никита, ну там Москва практически половину составляет, 142 тысячи из 281.
Да, я не к этому. К тому, что многие районы Московской области очень тесно переплетены, да, там, социальными теми же связями рабочими с Москвой. И в Московской области что-то будет открываться с 18 числа. В Москве вроде бы как пока до 31-го нет такого продвижения, да, на тот уровень? Или то, что вот было объявлено с 12 мая, это примерно соответствует уровню снятия ограничений в Московской области?
Московская область с понедельника выйдет на тот уровень ограничений, который действует на данный момент в Москве. То есть речь идет только об открытии предприятий, связанных с реальным сектором производства, и о возобновлении строек жилых объектов. То есть не объектов, касающихся муниципальных, городских, областных нужд. Только об этом. Никто не обещает, что разрешат гулять, в том числе ходить в парке, заниматься спортом на улице. Этого как раз, скорее всего, до 1 июня, как минимум, не будет ни в Москве, ни в Московской области. То есть те меры, направленные на ослабление ограничений, о которых говорит губернатор Московской области, они уже на сегодняшний момент опробованы в Москве в течение недели, и, как показала практика, к резкому увеличению количества заболевших они в Москве не привели, значит, можно реализовать тот же самый опыт и в Московской области.
Павел Яковлевич, вот по поводу начала работы производств, строек, в любом случае, прежде чем людей допустить до работы, скорее всего, ну, наверняка их будут тестировать, да, проводить тесты, дабы удостовериться, что среди них нет людей с без симптомным протеканием коронавируса. Кто будет оплачивать эти тесты? Вряд ли сами работники. То есть, скорее всего, это должны будут сделать работодатели, да, потому что они отвечают за здоровье своих сотрудников. Они по закону обязаны обеспечить им условия труда, в которых будут максимально снижены все вот такие вот риски. Но это удовольствие не совсем дешевое. Будет ли государство помогать предприятиям вот выходить из этого кризиса?
Государство в разных формах оказывает поддержку этим предприятиям. Часть из них находится в списке так называемых системообразующих компаний, для которых поддержка предусмотрена вообще в весьма солидном объеме. Плюс дополнительно беспроцентные кредиты, в том числе на выплату заработных плат, о которых говорит президент. Поддержка не обязательно должна быть адресной и направляем исключительно на проведение тестов. Нет, государство в той или иной форме через банки вливает деньги в реальный сектор, и работодатель сам определится с тем, куда их нужно направлять. Понятно, что сейчас очень тяжелый период, и хороших, идеальных решений нет ни в какой сфере. Но перед работодателем встает альтернатива, либо просрочка по сдаче объектов, которая грозит очень серьезными репутационными потерями, утратой своего потенциального потребителя, либо все-таки увеличение издержек на содержание рабочей силы, на тестирование, на обеспечение своих работников нормальными средствами защиты. Те работодатели, которые достойны присутствовать сегодня на рынке, обязательно на эти меры пойдут, просто деваться некуда. Они сами, напомню, 3 недели назад подготовили ассоциации строителей перечень контрольных мер, направленных на обеспечение здоровья своих сотрудников, и они же активно лоббировали возобновление строек. То есть они понимали, о чем они просят и какие издержки впоследствии понесут.
Павел Яковлевич, минута у нас остается. Вот на ваш взгляд, при благоприятном течении ситуации с пандемией, как может быть в летний период организован внутренний российский туризм?
Я думаю, что в лучшем случае мы можем надеяться на свободное перемещение внутри России без серьезных ограничений по отдыху где-то на середину июля, начало августа, а морской сезон может пострадать больше всего. Это видно уже по опыту Западной Европы, которая разрешает по пляжам только прогуливаться. А вот массового купания на юге России, видимо, мы раньше осени не дождемся, к сожалению.
Вот прямо сейчас расстроили, правда. Спасибо огромное, Павел Яковлевич, за комментарий. Напомню, с нами на связи был заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета Дружбы народов, кандидат политологических наук Павел Фельдман. Никита, а ты-то расстроился, не расстроился? На морешко уже хочется или тебе дома хорошо возле холодильника?
Ну, хочется всегда на морешко. Я больше расстроился за туротор-отрасль.
Спасибо большое, Никита Воронков и Дарья Чередников. В студии «Спутника» самый цитируемый.
Двое на двое.